Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 15 главы книги «Деяний святых апостолов». В прошлой передаче мы начали говорить о первом в истории христианства церковном соборе, проходившем в Иерусалиме. Причиной созыва этого собора был вопрос обрезания язычников. Основная истинная причина, породившая данную проблему, крылась гораздо глубже. Вопрос состоял вовсе не в том, нужно ли человеку принимать обрезание или воздерживаться от определенной пищи. Вопрос состоял в следующем. Должен ли человек делать все это для того, чтобы обрести спасение? Мы помним из прошлой передачи, что после долгих и жарких обсуждений слово взял Симон Петр. Суть его речи сводилась к тому, что ни один человек в этом мире не может быть спасен посредством закона, потому что в этом мире нет ни одного человека, который бы в точности исполнил все требования закона. И Петр провозгласил главную истину христианства. Бог спасает людей только на основании одного условия – веры в смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Конец спорам собравшихся положил рассказ Павла и Варнавы о том, какие знамения и чудеса сотворил Бог среди язычников в ходе их служения. И вот заключительное слово взял Иаков. Прочтем 13 стих. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи-братья, послушайте меня». Существуют разные мнения относительно того, кем был этот Иаков. Однако мы твердо знаем, что это не был брат Иоанна, который к тому времени уже погиб мученической смертью, о чем мы читали в 12 главе книги «Деяний». Мы знаем, что выступивший на Иерусалимском соборе Иаков был одним из руководителей церкви в Иерусалиме, ибо сам Петр называет его так в 17 стихе 12 главы книги «Деяний». Это вполне мог быть Иаков Алфеев, один из 12 апостолов. Однако дошедшие до нас церковные предания утверждают, что этим Иаковом был единокровный брат Господа, тот самый, который написал послание Иакова. Прежде чем мы продолжим, я бы хотел высказать одну рекомендацию. Я считаю, что правильнее всего изучать книгу «Деяний» вместе с посланиями Нового Завета. Например, рассматривая 13 и 14 главы книги «Деяний», очень полезно познакомиться с посланием Галатам. Сейчас мы с вами изучаем 15 главу книги «Деяний», а потому я хотел бы порекомендовать вам параллельно читать послание Иакова. Итак, Иаков взял слово, чтобы подвести итог всему тому, что было сказано в ходе этого совещания церкви. И вот какими были его слова. Читаем 14 стих. «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Своем». Эти слова Иакова полностью согласуются с тем, что ранее сказал апостол Петр. Фактически эти двое излагают суть замысла Бога для нашего времени. Спасает ли сейчас Бог этот мир? Нет. Устанавливает ли сейчас Бог свое царство? Никоим образом. Что же в таком случае делает Бог? Он приходит к язычникам, чтобы составить из них народ во имя своем. Мы узнаем из книги Откровения, что однажды перед престолом Божьим предстанут люди из всякого колена, языка, народа и племени. Поэтому слово Бога и должно идти в этот мир. Конечно, люди будут противостоять Божьему замыслу и появится отступничество. Но Слово Его должно прийти в наш мир, потому что Бог зовет к Себе Своих людей. Именно поэтому я считаю столь важным труд по донесению Божьего Слова до неспасенных. В наши дни представители всех народов, всех цветов кожи, всех стран, рас, этнических групп могут слушать проповеди Слова посредством радиослужения. К примеру, наши передачи передаются на волнах, достигающих всех уголков этого мира. Слава Богу, что мы можем использовать это достижение цивилизации для провозглашения евангельской вести. И что Бог делает с этим словом? Он призывает к себе людей, но не всякий слышащий верит слову, и не всякий принимает благую весть об Иисусе Христе. Однако из тех, кто внимает слову Бога, Бог составляет свой новый народ. Я предлагаю вам, друзья мои, подчеркнуть в своей Библии 14 стих, так же, как он выделен у меня. «Бог пришел к язычникам, чтобы составить из них свой народ. И я бесконечно благодарен Ему за то, что Он дал мне возможность рассказать людям о спасении в Господе Иисусе Христе и возвестить им Слово Бога». Читаем далее 15 и 16 стихи. «И сим согласны слова пророков, как написано: потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее». Как вы думаете, противоречила ли наступившая эпоха учению Ветхого Завета? Конечно, нет, ибо все сказанное пророками находилось в полном согласии со всем происходившим. Здесь Иаков приводит слова одного из пророков Ветхого Завета. Эти строки мы находим в книге Амоса в 9 главе, в 11 и 12 стихах. Однако в пророчестве Амоса этот стих начинается со слов «в тот день», тогда как здесь Иаков пишет «потом». Что же имел в виду пророк? То, о чем пишет Амос, должно произойти после того, как Бог призовет свой народ. В наши дни Бог собирает к себе людей. Они становятся частью церкви, тела Христа. И грядет день, когда Бог удалит церковь из этого мира. Этот момент мы называем восхищением. Это следующее событие в повестке дня нашего Бога. Так что слова «потом» или «в тот день» относятся к тому времени, когда церковь будет забрана из нашего мира. Скиния Давида пала, в этом нет никаких сомнений. В наши дни мы не найдем никого, кто смог бы доказать свою принадлежность к роду Давида. Единственный, кто вправе претендовать на престол царя Давида, восседает сейчас одесную Бога Отца. Но однажды Бог восстановит скинию и власть рода Давида, а для этого Он вновь пошлет Иисуса в наш мир. В послании к евреям в 1 главе в 13 стихе мы читаем слова Бога, обращенные к Его Сыну. «Кому, когда из ангелов сказал Бог: сиди одесную Меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих?» Бог собирается повергнуть всех врагов Христа Ему под ноги. То есть однажды Бог положит конец людскому противостоянию. А пока Иисус не пришел, мы должны исполнять наказ Святого Духа, который мы находим в 12 стихе 2 псалма. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Божий замысел изложен здесь совершенно ясно. Он призывает к себе людей со всего мира. а его следующим шагом будет восстановление рода Давида и возрождение его правления над Израилем. Читаем далее 17 и 18 стихи. «Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его». Итак, в наши дни Бог созывает себе народ из язычников. А в тот день будет происходить великое обращение израильтян к Богу. Эти люди взыщут Его и тоже вступят в Царство, и это будет третий этап Божьего плана. Но все это произойдет уже после того, как Церковь оставит наш мир. Далее Иаков формулирует решение Иерусалимского собора, которое отражает понимание апостолами общего замысла Бога. Стихи с 19 по 21. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Итак, решение, принятое на Иерусалимском совещании, гласило, что язычников, которые обратились к Богу, не следует заставлять следовать требованиям закона Моисеева. Однако было решено просить этих язычников из уважения к их иудейским братьям соблюдать некоторые правила. Например, было решено просить их воздерживаться от оскверненного идолами. В первом послании к Коринфянам мы вновь столкнемся с этим вопросом, когда будем говорить об употреблении различной пищи. Дело в том, что в то время в языческом мире люди поклонялись идолам. Например, в Коринфе жители приносили своим языческим богам самых лучших животных. Но это был весьма любопытный способ жертвоприношений. Животное приносилось в жертву идолам, однако боги, живущие в духовном мире, принимали из этой жертвы только духовную составляющую. Поэтому после таких «жертвоприношений», в кавычках, мясо продавалось на рынках при языческих храмах. И язычников такое мясо совсем не оскорбляло. Они всю жизнь покупали еду на подобных рынках, так что их совесть не страдала. Однако иудейские христиане считали данное мясо оскверненным. Дети Израиля ведь воспитывались в осознании того, что нельзя прикасаться к тому, что было посвящено идолам. Поэтому данное постановление собора вовсе не являлось попыткой привести язычников под власть закона Моисея. Это была лишь просьба, чтобы они избегали того, что может стать оскорблением для их иудейских собратьев. Также язычникам было велено воздерживаться от блуда. Опять-таки, мы с вами должны понимать, что именно происходило в той культуре. Блуд и прелюбодеяние были совершенно обыденным явлением среди языческих народов того времени. Их совесть пребывала в глубоком сне. Более того, сексуальные оргии являлись неотъемлемой частью религиозных церемоний. И язычники, ставшие христианами, должны были воздерживаться от всего этого. Грустно признавать это, друзья мои, но в наши дни мы вновь возвращаемся к язычеству. Сегодня мы слышим много разговоров о новой морали. Однако то, что сейчас называют новой моралью, является ничем иным, как возрождением старого язычества. Дело в том, что подобная полная безнравственность когда-то уже царила среди наших полудиких предков, которые жили в лесах и питались сырой пищей. Так что ничего нового в этой «новой» в кавычках морали нет. Также Иерусалимский собор просил бывших язычников избегать удавленины и крови, которые тоже являлись мерзостью для иудеев. И это опять-таки был вопрос уважения к чужим традициям. Таковы были решения собора в Иерусалиме, которые надлежало донести до сведения церквей в Антиохии. Прочтем далее 22 и 23 стихи. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться». Обратите внимание на любовь, которая чувствуется в этом послании. Иерусалимские верующие обращались к пришедшим к Богу язычникам, называя их братьями из язычников. Читаем далее, 24 стих. «По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали». Эти приверженцы иудейской религии не получали никаких полномочий от церкви в Иерусалиме. Более того, друзья мои, никто не может навязать верующим требования закона, опираясь на власть Божьего Слова. Читаем далее 25 и 26 стихи. «Но мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа». Мы видим здесь, что церковь послала проверенных людей, которым уже доводилось подвергать риску своей жизни ради дела Христа. А вы, друзья мои, сколько вы пострадали ради Господа? Доводилось ли вам платить высокую цену за возможность нести людям Его Слово? Читаем 27 стих. «Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно». Здесь упоминается новое действующее лицо. Сила стал спутником Павла в его следующем миссионерском путешествии. Если бы апостолы послали только Павла и Варнаву, у верующих могли бы возникнуть сомнения, ибо эти двое изначально были сторонниками именно такого решения. Вот почему с ними в Антиохию отправились Иуда и Сила, дабы подтвердить принятые на Иерусалимском соборе постановления. Читаем 28 и 29 стихи. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, что себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». Таково было решение собора. Апостолы постановили сказать язычникам, что те не обязаны соблюдать требования закона Моисея. Все, что от них требовалось, это проявлять уважение к братьям. Они должны были воздерживаться от идоложертвенного и, конечно же, избегать блуда. Читаем стихи с 31 по 35. «Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. Очевидно, что Павел и Сила хорошо подходили друг другу. Сила, по всей видимости, подружился с Павлом. Вероятно, это и побудило его остаться в Антиохии. Читаем стихи с 36 по 38. «По некотором времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут“». Павел беспокоился об этих церквях. Зная непредсказуемый характер жителей Галатии, он посчитал разумным вновь посетить эти общины. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Варнава был добрым и мягким человеком. Мы видим, что он был готов предоставить Иоанну Марку еще один шанс. Однако у Варнавы было и другое качество. Решив что-то сделать, он упрямо стоял на своем. Но и у апостола Павла были свои убеждения. Варнава желал взять Марка, а Павел был твердо настроен против этого. Так что мы видим, друзья мои, что и Павел, и Варнава оставались в первую очередь людьми. И в данном случае ни один из них не желал уступить. Читаем 39 стих. «Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр». Знаете, я даже рад, что нам рассказывается о возникшем между этими двоими непонимании. Это демонстрирует нам, что они были обычными людьми. А также мы видим, что даже святые могут сталкиваться с серьезными разногласиями. Однако, заметьте, эти разногласия не породили взаимных обид и не привели к разрыву. И главное, эти разногласия не привели к расколу церкви в Антиохии. Просто эти два человека смотрели на вещи по-разному, и не более того. Нам с вами важно понять, что каждый из нас имеет право выражать мнение, отличное от взглядов наших братьев во Христе. Это последнее упоминание Варнавы. Далее Новый Завет более не приводит сведений об этом человеке. Мы знаем, что Варнава отправился на Кипр и начал там большое служение, неся Евангелие своим соотечественникам. Предания сообщают нам об очень плодотворном служении этого миссионера на Кипре, откуда церковь двинулась дальше в Северную Африку. Однако сам Варнава как бы сошел со страниц Писания. Библия более ничего не сообщает нам о его работе. С этого момента на передний план выходит Павел. Читаем 40 и 41 стихи. «А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая о церкви». Таким образом, началось второе миссионерское путешествие апостола Павла. У церкви в Антиохии было теперь два миссионерских проекта. Варнава двинулся в одном направлении, а Павел в другом. Таков был Божий замысел, и Бог использовал обоих. Этим завершается 15 глава книги «Деяний апостолов». В нашей следующей передаче мы будем говорить о втором миссионерском путешествии апостола Павла. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!